Он родился графом, унаследовав скромные владения на севере, нынешней Швейцарии и в Эльзасе. Удачная женитьба принесла ему новые земли в Швабии. В 1273 году на съезде во Франкфурте князья избрали его королем Германии. Ему удалось завоевать доверие папы римского Григория X, правда, ценой отказа от притязаний на Италию. Он также обещал папе организовать новый крестовый поход, но обещание не выполнил. Став королем, он победил своего главного соперника, короля чешского, и отобрал у него герцогства Австрию, Штирию, Каринтию и Краину. Он торжественно передал их своим сыновьям, заложив тем самым основы могущества своей династии. Рудольф I, первый Габсбург на троне Священной Римской империи. У нас в гостях доктор исторических наук Михаил Бойцов. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Бойцов Михаил Анатольевич окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, исторический факультет. Доктор исторических наук, профессор школы исторических наук Национального исследовательского университета, высшая школа экономики. Его основные труды – монография «Величие и смирение», очерки политического символизма в средневековой Европе, школьные учебники по истории средних веков в соавторстве с Шукуровым, исторический альманах «Казус индивидуальное и уникальное в истории», выпуски с 1 по 8. Ответственный редактор совместно с Бессмертным и Данилевским. Также им написано более 200 научных работ по истории и культуре средневековой Европы, в частности Германии.
Мы должны сначала, наверное, вспомнить, что Священная Римская империя переживала ко времени, когда он пришел к власти, период самого глубокого кризиса. Немецкие историки считают, что вот вершины своей империя достигла при государях из дома Штауфенов. Прежде всего при Фридрихе I Барбароссе в XII веке, вторая половина XII века, и при его внуке Фридрихе II. И тот, и другой имели несчастье вступить в конфликт с папами, и тот, и другой проиграли эти конфликты. Причем, ну вот, особенно обидно всегда некоторым историкам было за Фридриха II, который уже почти этих пап победил, и вдруг не кстати умер. И потом не кстати умер его сын, да, это спустя всего 2 года.
И вот с этим наследием пришлось разбираться нашему
и
герою.
И потом, да? Нет, а потом страну разрывали всякие разные усобицы. Появлялись какие-то короли на час, или даже, может быть, на несколько лет, или надолго, но которые не появлялись в стране. Вот этот кризис считается, что начинается, ну, где-то, наверное, после смерти Фридриха II в 1250 году. А завершая, ну, может быть, после смерти его сына Конрада. И этот кризис продолжается, в сущности, до 1273 года, когда избирают этого Рудольфа. Довольно долгая пора, либо, ну вот, бескоролевье, называется часто в немецкой истории латинским словом «interregnum»,
междуцарствие,
межкоролевье, как угодно, можно так и переводить. Ну и вот то какой-то Вильгельм Голландский там возникает на горизонте в качестве короля, то откуда-то берется Ричард Корнуэльский, который даже высаживается, и его даже вот признают отчасти где-то в Нидерландах и где-то по Рейну, но не больше. Появляется какой-то Альфонсо Кастильский, который соперничает с Ричардом Корнуэльским, но так и не удосужился приехать в Германию ни разу. Вот такие странные короли. Естественно, что при этом происходит разграбление всего имперского имущества. Ну, вот просто князья германские прибирают к рукам все, что не попадя. Это не домен сплошной, как во Франции, а это много разных владений в разных частях страны, в разных частях империи, которые вот соседи потихонечку забирают. К этому времени, ну, в Германии сложился целый слой могущественных князей, человек 100, наверное, семейств, вот таких, ну, и, соответственно, примерно 100-200 человек, которые управляют значительными частями этой империи.
Но каждой своей частью.
Но каждой своей частью. Иногда они могут заключать какие-то союзы. Да, заключать союзы. И вот приходите, например, к решению о том, кого им хотелось бы иметь в качестве короля. Потому что...
А это неизбежно, да?
Это, в общем, по крайней мере, желательно. И как-то они чувствуют себя тоже осиротевшими без государя. И ну, принцип выборности, который уходит на задний план, например, во французском королевстве в это время, здесь наоборот, в силу всего этого распада и раздрая усиливается. Они да, считают нужным избирать короля. И, конечно же, претендентов много в таких случаях бывает.
Все вот эти вот Корнуольские, даже да. Альфонсо, да, Кастильский, да. Они все реальные претенденты.
Ну, Корнуольский как раз умирает накануне, поэтому, да. Поэтому и можно открыть выборы. А Альфонсо там из своей Кастилии подает голос и говорит, что я еще не собрал чемоданы, да, надо вот подождать немножко. Но его же никто не хочет слушать. Вот. И вот выбирает, и очень трудная проблема возникает, потому что папы римские, конечно же, так много сил потратили на борьбу с этими штауфенами, которых они в конце концов победили и выкорчивали вот этот род. Ну, соответственно, никого из потомков штауфенов, которые еще немножко там в Германии кое-какие остались, из них никого выбирать нельзя. С другой стороны, германские князья тоже помнят, что империя, она как-то со штауфенами связана. И, в общем, хотелось бы кого-то оттуда. И нашли они компромисс, который заключается... Очень странный компромисс, потому что этот самый Рудольф, он когда-то был большим сторонником штауфенов. Он уже не молодой человек, ему 55 лет, по-моему.
По тем временам это серьезный возраст.
Это очень серьезный возраст. И он уже успел отметиться в качестве верного соратника и Фридриха II, и Конрада IV сына Фридриха II. Даже побывал в какой-то момент под папским отлучением. Но с тех пор как-то сумел очень дипломатично восстановить отношения, как-то объяснить, что он не такой уж безумный штауфен. А главное, видимо, состояло в том, что, в общем, князь-то он не очень сильный, не очень много у него владений. Он происходит из рода, который некоторые из его противников считают захудалым, никому неизвестным, из какого-то графского рода. Вот этот род не принадлежит к числу тех 100 или 200, которые действительно определяют судьбы империи. Это князья, а это графское семейство, которое этажом ниже, уровнем ниже. Владения у них там разбросаны в том, что называется нынче Северной Швейцарией, и там родовой замок. Собственно, Швейцария возникает в значительной степени как в ходе борьбы с этими самыми Габсбургами, которые ими командовали. Какое-то время. У него есть владение в Эльзасе. Это все-таки раздробленные мелкие анклавы.
Там вся деревенька, там.
Да. Еще что-то. И вот и там, и здесь, да, вот разные в Швабии немножечко, там немножечко. Не в Австрии. Вот к Австрии не имеет никакого отношения. Абсолютно. И что самое занятное, это, конечно, упреки, которые слышал Рудольф еще на стадии, вероятно, обсуждения его кандидатуры, так запали глубоко в его душу и в душу всех его потомков, что занятие генеалогией оказывается одной из самых любимых форм проведения досуга, и не только досуга, в доме Габсбургов. Вот генеалогические таблицы составляются до там, 16 века постоянно, и доказывается, разумеется, либо что род Габсбургов происходит от очень уважаемого семейства там, герцогов Церингов, когда-то управлявших всей юго-западной Германией, это, наверное, Рудольф тоже придерживался, то выясняется, что на самом деле не происходит от римского рода дома Колонны, который, в свою очередь, восходит к Октавиану Августу, разумеется, это немножко попозже. А то вдруг выяснится, что, вообще-то говоря, Габсбурги происходят от Гектора. Там, вот в Трое. Да? Вот это совершенно тоже такая хорошая генеалогия.
Отлично.
Это все борьба, вот, очевидно, преодоление некоторого комплекса, который испытывали эти люди на первом этапе своей такой яркой политической истории. В общем, мелкий, малоизвестный род, который, однако, действительно... Да, и замок у них имеется, который называется Хабсбург, который находится тоже на севере нынешней Швейцарии, в Аргау, такая местность. Сохранилась отчасти, частично в руинах, частично там более поздние постройки можно видеть. Довольно маленький, такой неброский замок, по имени которого вот где-то с... 12-го, видимо, века. По-моему, первый документ с упоминанием графов Габсбургов относится как раз к 12 веку. Вот этот замок дает имя семье. Не имеет, повторяю, замок никакого отношения к территории Австрии. Не надо в Австрии разыскивать. Но избирают вот этого князя, второсортного, в общем, получается. Хотя он благодаря женитьбе, благодаря умной политике постепенно расширяет эти владения, приобретает все новые и новые анклавы, там в Швабии по соседству, и, видимо, начинает мечтать о том, чтобы стать герцогом швабским. И все это швабское герцогство распадается, и одни осколки, и вот он, наверное, пытается собрать постепенно, хотя ему еще очень далеко до этого. Особенно обидно другому конкуренту, королю, да, не какому-то графу, а королю чешскому, или богемскому, как хотите, так и называйте. Такой из дома Пржемысловичей, или Пржемысловцев, Атакар, второй человек, у которого огромная власть в руках получается.
Потому что реальная власть.
Реальная власть. Он реальный натуральный король. И не то, что у него там парочка анклавов где-то разбросанных по Эльзасу, с Аргау, а у него королевство чешское, это Чехия и Моравия, у него там герцогство Штирия, Каринтия и Краина, у него там какие-то уже саксонские владения, то есть от Саксонии, от Рудных гор до Адриатики. Это все земли, которыми он владеет. И у него серебряные рудники в том, что называется теперь Кутна-Гора. Кутна-Горские серебряные рудники. У него прекрасный двор. Чешский язык становится модным в Центральной Европе, придворным языком. У него великолепные турниры, там всевозможные литераторы, поэты. Это настоящий такой средневековый король с большими амбициями и претензиями. И ему очень хочется стать императором, и это вполне логично. Если выбирать самого сильного государя в Германии, самого сильного князя, то это, конечно, Атакар II. И каково же было его разочарование, когда он узнал, что выбор курфюрстов, то есть князей-избирателей, их 7 штук, трое архиепископов и 4 светских, остановился не на нем. Это было, он испытал, конечно же, это шок, это возмущение, это он написал длинную кляузу Папе Римскому. Папа Римский должен утверждать вот этот выбор курфюрстов. Это один из результатов поражения Штауфера.
И коронация тоже, да, предусматривалась в Риме?
Ну, коронация в Риме, если человек хочет стать императором. Если когда он становится императором. А сначала коронация должна быть в Ахене, когда он становится королем. Вот как раз Рудольф, несмотря на все жалобы от Атакара, он довольно быстро отправляется в Ахен, получает там корону, усаживается на трон Карла Великого и, в общем, выполняет все необходимые для этого процедуры. И папа Римский, вот с ним он тоже договорился, с Григорием X, это был такой яркий папа.
Григорий X, в миру Тибальдо Висконти. В сане архидиакона он сопровождал в крестовом походе короля Франции Людовика IX. Он не был ни кардиналом, ни даже священником, когда в 1271 году его избрали папой римским. Неожиданную весть об этом Тибальдо получил в Святой Земле. Вернувшись в Европу, он приложил много усилий, чтобы оживить крестоносное движение. В 1274 году Григорий X созвал Второй Лионский собор, на который прибыли послы от византийского императора Михаила Палеолога, чтобы заключить унию между церквями. Однако попытка воссоединения оказалась неудачной. Собор также занимался подготовкой большого крестового похода, но он так и не состоялся. Зато Григорию X удалось ввести новый порядок избрания папы римского, который в основном действует и сегодня. Папу избирают кардиналы, которых на время выборов полностью изолируют в строго охраняемом помещении, конклаве. Католическая церковь почитает Григория X как блаженного.
Папа Римский заинтересован в том, чтобы был крестовый поход. Вот там сарацины, нужно отбивать святую землю. Тут очень тяжелая ситуация складывается.
И обещание, которое так и не исполнили
Штауфены. Ну, Штауфены предприняли поход. Фридрих II освободил Иерусалим, в сущности. Просто находясь под отлучением. Из-за него город Иерусалим оказался под интердиктом. И, конечно же, папе хочется, чтобы отправился прежде всего настоящий император во главе крестового похода. Нужен настоящий император. И он заинтересован в том, чтобы Рудольф получил корону. Раньше папу все интриговали против императоров, да, а теперь ему нужен этот император, чтобы он возглавил поход. И вроде у них все хорошо получается, и вроде все замечательно. Но вот проблема с Атакаром, который явно недоволен, и явно какие-то войска собирает. И, в общем, надо эту проблему решать.
Так оборачивается?
Там конфликт, да, там все спорят они, и как-то, ну... Чувствуется, что государи Чехии крайне озабочены этой ситуацией. А тут как раз и Папа Римский, с которым так хорошо находил общий язык наш с вами сегодняшний герой, берет и умирает очень не кстати. Для Святой Земли крайне не кстати, а для Рудольфа, в общем, наверное, кстати, потому что теперь ему не нужно так уж срочно туда ехать, в Святую Землю, а можно пытаться разобраться с Атакаром. А это, конечно же, с одной стороны, непросто, потому что у Атакара огромные владения и много людей. А с другой стороны, другие князья Германии не любят, когда тут какие-то слишком много забирают силы и власти. Особенно, как какие-то славяне. Там вот этот Атакар, он все гордится своим славянским происхождением. И Рудольф при этом, главный девиз его царствования, под которым он и приходит к власти и начинает править, это восстановление владений, которые были, ну, скажем так, разграблены в то время, когда не было короля настоящего. Вот власть куда-то делась. И сразу все разграбили. И он считает, не без оснований, что этот самый Атакар, он присвоил Австрию, Чехию, ну, Чехию нет, это все равно имперский лен, ну, ладно, это более-менее у них в династии, но вот Австрия, Штирия, Каринтия и Крайна, вот это все имперские владения, имперские лены, феоды, которые должны быть возвращены. И он так и говорит, дескать, Атакар, верни имперские владения. А Атакар, конечно, не принимает подобного обращения и собирает войска.
А в этом проекте Рудольфа кто-то поддерживает? То есть он опирается на вот какую-то силу?
Да, да. У него довольно много разных князей. В решающем сражении будет на его стороне венгерский король, такой постоянный союзник. Там баварские князья, есть верные друзья среди баварских князей, есть такие переменчивые, которые то сюда, то сюда. Ну, там вот он сначала схватил довольно хорошую коалицию. А в самом заключительном сражении, которое произойдет еще через несколько лет, будут сражаться плечом к плечу с Рудольфом и его людьми венгерские воины, а венгерский король отправит еще и половцев, поскольку в Венгрии довольно много половцев к этому времени. У нас вторая половина 13 века половцы
отточевали. Да, половцы сыграли там серьезную такую роль вот в истории Венгрии того периода.
Да, 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 да. И вот они сражаются, они сыграли важную роль, получается, в истории не только Венгрии, да. Но как минимум еще и Австрии. История. Получается, и Австрии тоже.
Интересно.
Ну, вот этот спор переживает между Атакаром и Рудольфом разные фазы. Там война, потом перемирие, уже вроде бы мир.
Сохраняются, да, возможно?
Да, более того, там заключается вроде бы мир, заключается двойной брак, женится и так, там отпрыски этих двух выдающихся князей. Вообще, надо сказать, что у Рудольфа от его первой жены было 10 детей, трое сыновей, остальные дочки. И дочки оказались очень полезным политическим капиталом, потому что он их выдавал все время за разных князей.
Все же политика Габсбургов, да?
Да, именно вот с самого начала.
Выгодные браки, такая стратегия.
Другие воюют, Австрия выдает замуж. Это с самого начала, конечно, было прекрасно продемонстрировано. Это входило, вероятно, тоже в условия, когда его избирали королем, и он дочек раздал практически всем светским курфюрстам, все они скоро стали его родственниками, благодаря его дочкам. И потом еще у него дочек хватало еще на разные интриги разного рода, поэтому это оказалось, как ни странно, совершенно великолепным капиталом. С сыновьями дело было сложнее несколько. И вот как раз после первого столкновения, когда была победа Рудольфа, довольно неожиданная для многих, но очень убедительная, он заставил Отакара признать себя королем, но что тот не хотел делать, принять у него владение в качестве лена, и это были Чехия и Моравия всего лишь навсего, а не все остальные земли, которые у него отняли. Ну, принести ленную присягу. И эта сцена как раз с ленной присягой оказалась, видимо, тоже такой обидной для Отакара. Он явился, как положено, во всем блеске своей королевской власти, весь очень красивый и шикарно одетый, и должен был вставать на колени и получать лен. Ну, обычно это знамя передает. Получать свои лены от короля, который явился, ну, в затрапезном таком каком-то рабочем одеянии, сидел на какой-то дряхлой кобыле и, в общем, изображал минимум какой-то репрезентативности и красоты императорской, ну, не императорской, а королевской власти. Да, то есть вдвойне унизительно для этого Отакара, который считает, что он подчинился какому-то безродному нищему графу. И вот этот безродный нищий граф подчеркивается. Вот, да, ты меня вот так обзывал, ну вот, теперь кланяйся, становись на колени перед безродным нищим графом. Очень это было выразительно, это говорило, конечно, о том, что столкновение второе неизбежно. Ну вот, и вот второе столкновение как раз закончилось не только разгромом войск Отакара, гибелью там очень большого количества воинов, при том, что битва сначала была не очень какая-то, не очень ясно было, кто побеждает. Побеждает, очевидно, тот, у кого нервы больше сохранились, а не столько, кто потерял больше народа. Но в конечном счете Отакара потерял много народа и сам потерял жизнь.
А где это произошло? На чьей территории все происходило?
Это как раз уже на территории нынешней Австрии сражение, которое уже Рудольф осел в Вене. И вот это в этом сражении, где участвовали половцы, где участвовали венгры, где участвовали чехи, силезцы. Вроде бы кого-то вербовал как раз Отакар, говоря, братья славяне, дескать, пойдемте сражаться с этими немцами. Это рассматривается как такое раннее проявление славянского квазипатриотизма. Но немцы сражались под лозунгом «Рим, Рим, Христос, Христос», то есть они себя идентифицировали не в качестве немцев, сражающихся против славян. Тем более, что и на той, и на другой стороне были и немцы, и славяне, всякие разные племена тут, в общем, с...
Там идея империи, да?
Да, Рим и Христос, это, конечно же, империя, и священная империя, и вот мы за дело империи сражаемся.
А в то время уже, простите, это называлось священной империей?
С 12 века, с середины 12 века, это вот при Фридрихе Барбароссе появилось это обозначение.
Священная Римская империя. С 12 века название средневековой державы, которая была основана в 962 году германским королем Оттоном I. С конца 15 века называлась Священной Римской империей германской нации. В период наибольшего подъема включала Северную и Среднюю Италию с городом Римом, а также Чехию, Бургундию, Нидерланды, швейцарские земли и некоторые другие территории. С середины 13 века власть императоров стала ослабевать, а власть отдельных князей, напротив, усиливаться. Со временем как Германия, так и Северная Италия распались на самостоятельные княжества. Однако формально Священная Римская империя просуществовала до 1806 года.
И победа была бы совершенно замечательна, но два прокола. Один прокол состоит в том, что Рудольф, человек хитрый, умный, мудрый, по всей видимости, он устроил засаду. У него там 60 или 70 отборных рыцарей, где-то там в лощинке было, и несколько часов стояли, и в решающий момент ударили во фланг тяжелой чешской конницы. А те почему-то перепугались. Некоторые историки говорят, виноваты вот эти горшковидные шлемы с узкими прорезями. Они не поняли, сколько на них там скачет, но видят, что кто-то не попал. И это как раз и вызвало панику и отступление. Вот не положено добрым рыцарям устраивать засады. Вы должны вывести все свои войска, чтобы все было видно, кто где стоит, и рыцарские сражаться, серия поединков.
Все это расценилось как вероломство.
Это да? Вероломство, это некрасиво. Вот это была одна неприятность для Рудольфа, моего, омрачила его победу. Вторая неприятность состояла в том, что этот самый Атакар сражался, потом пытался отступать, погибли все люди вокруг него. И в конце концов его вроде взяли в плен. Так. Ну и плен бывает очень почетным для короля. Но здесь прискакал какой-то австрийский дворянин, рыцарь, у которого были личные счеты с Атакаром. Тот приказал, как в свое время присудил, приговорил к смерти кого-то из его родственников. И вот движимой местью этот австрийский рыцарь взял и убил пленного короля.
Какое двойное вероломство получается.
Абсолютно, да, полное безобразие, конечно. Да. А Рудольфу за это отвечать, в сущности, его репутация получается. Для него, опять-таки, это очень удобно, не надо возиться с соперником, проблема решена. И Рудольф, единственное, что он сумел придумать, он велел забальзамировать тело этого самого попавшего противника, и чуть ли не несколько месяцев, или, по крайней мере, несколько недель, это тело выставлялось в Вене, для того, чтобы все могли убедиться, что государь действительно скончался. Причем...
Это не было поношением, насмешкой?
Нет, то есть все-таки, ну, с его точки зрения нет, хотя с точки зрения чешских хронистов, которые не привыкли к тому, что мертвых правителей бальзамируют, это было поношение, они восприняли поношение, потому что еще бальзамирование предполагает изъятие внутренности, например, да? Качественное бальзамирование. И вот и выпотрошили, как рыбу, жалуются чешские хронисты. Ну, вот после этого у Рудольфа получилось большой комплекс владений, который он сначала, не думал, что это вот основа будущей власти, что ли. Он все равно относился к старым габсбургским владениям как к родине, как к основе. Надумал, чтобы такое с ними сделать. Кому-то обещал, кому-то передавал. Но в итоге сказал, что, наверное, лучше было бы передать моим сыновьям. Это самая правильная и хозяйственная форма распоряжения Австрией и всеми прилегающими герцогствами. Курфюрсты сначала сказали, что это как-то нехорошо, вот неправильно. И вообще король, и вот он, ну и сыновьям отдавать княжество, оставшееся без того вассала, который, имперского вассала, который эти княжества получил. Ну хорошо ли это? Он убедился, что все-таки хорошо, отдав еще пару дочек замуж, за кого нужно было, вероятно. И в конце концов, действительно, курфюрсты дали согласие на то, что он сумел передать, чтобы он передал в лен своим сыновьям, причем не разделяя эти владения между сыновьями. Это тоже традиция, которая потом будет соблюдаться в доме Габсбургов. Нераздельное владение. Все владеют, не деля на уделы. Ну, здесь потом будет все равно пересмотрено еще при Рудольфе. Он все равно потом скажет, что один из вас все-таки главный, один из вас все-таки старший. Старший Альбрехт будет. Вот ему все-таки основная власть передается. Зато младшего мы сделаем римским королем, моим наследником. То есть он мыслит так, что эти княжества, они остаются за домом Габсбургов, А корона, это корона короля Германии, римского короля, она как бы отдельно от этих габсбургских владений существует. И более того, если вдруг князь, владеющий, тот же самый Альбрехт, который владеет Австрией, Штирией, Каринтией, Крайной, если он становится, например, императором, он должен эти земли отдать кому-нибудь другому. Да? Вот у него такая логика. Логика, которой не будут придерживаться в следующем столетии. Уже скажут, вот Чехия моя, значит, из этой Чехии я буду использовать эту Чехию как плацдарм для того, чтобы стать королем и императором. А здесь нет, здесь логика, вот князь австрийский это одно, а король римский это другое, будущий император. И вот почему ему очень нужно было стать императором, для того, чтобы только тогда, когда человек становится императором, можно нового короля римского выбирать в качестве как бы заместителя. Вот нельзя тоже объединять должности вместе. Разделение властей происходит. Да? Одно дело князь Австрии, другое дело король римский, и третье дело римский император. Это все могут быть тремя разными людьми. Должны быть три разных человека. И вот если бы он отправился бы в Рим, короновался бы там императорской, ну, нет такой императорской короны, но стал бы императором, там его бы провозгласили, тогда можно было бы созвать курфюрстов и сказать, знаете, у меня есть замечательный сын, я с вами о нем много раз говорил. Даже не тот Альбрехт, который теперь владеет Австрией и всем остальными княжествами, а вот помладше есть симпатичный, вы его больше любите, вы говорите, что Альбрехт некрасивый, грубый, мужлан такой, глаз у него выбитый один, да, вот это вам все не нравится. Но у меня есть Рудольф, помоложе, или там у него был еще один симпатичный, которого он хотел тоже сделать, Хартман, по-моему, Хартман, которого он хотел сделать королем. Вот выберите его, не закрепите тем самым корону в нашем роду. Но Хартман умрет, да. Рудольф умрет, и все это при жизни Рудольфа. И Рудольф не сумеет съездить в Рим и стать императором. И это, конечно же, большая головная боль.
Почему? Почему он не сумеет съездить?
12 раз примерно уже он собирался отправиться в поход. 3 раза уже назначалась точная дата коронации. Но всякий раз какие-то...
Договоренности все-таки были.
Абсолютно точно.
Потому что он без звонка приехал, да?
Нет, нет, нет. То, вот как раз то Папа Римский вдруг умирает ни с того ни с сего.
То Григорий Десятый,
да? Это вот, да, Григорий Десятый. Потом за ним трое пап как-то умирают один за другим с такой скоростью, что ничего не запонять. Потом появляется папа, который не заинтересован в крестовом походе, и говорит, все это, знаете, устаревшие такие идеи. Вот. И вообще нам нужно дружить с Карлом Анжуйским, который на юге Италии, а что там на Альпах, за Альпами, это нас не интересует. Это все результаты там, долгих и нудных переговоров, и на каких условиях мы этого Рудольфа сюда вообще пустим короноваться. А пусть он откажется от всей Романии, то есть это область на севере Италии, на северо Востоке Италии. Вот там.
Итальянские дела здесь.
Да, да, да. Пусть он всего этого откажется, да, мы с ним поговорим. И он отказывается, да, потому что для него важнее, конечно же, получить эту императорскую корону. Так проходит год за годом, он не молодеет, хотя нельзя сказать, что он прожил короткую жизнь, вот в 55 он приходит к власти, а умирает только в 73, так что он успел поправить, успел заняться вот ревиндикацией, то есть восстановлением утраченных земель, он много действительно земель восстановил. Он устраивал походы, в ходе которых уничтожал замки всевозможных рыцарей-грабителей, которые возникали в свое время, во время Междуцарствия, как грибы после дождя по всей Германии. И эти рыцари грабили или облагали пошлинами, ну, не грабили, а облагали пошлинами проходящих купцов. Да. Устраивали всевозможные подборы, собирали со всех, кого ни попадя. И Рудольф с ними довольно успешно боролся. Он боролся и сам, собственными руками, когда вот возглавлял какие-то военные экспедиции, в ходе которых сносил там по десятками эти самые рыцарские замки. Десятками.
Он был в главе своего войска,
во
да?
В главе, собственно, имперского войска.
А сколько примерно численность могла быть такого войска имперского?
Все оценки хромают, но это, я думаю...
точно не нужно так.
Потом там есть рыцари — это одно, а всякая пехота — это другое. То есть от 5 до 15 тысяч, я думаю, могло собраться.
И он, страх на округу он навозился.
Страх он мог навести, причем не только совсем на округу, но вот он отправлялся куда-то там в Саксонию, в Тюрингию. И, как сейчас помню, он велел отрубить головы даже почему-то не 30, а 29 вот таким рыцарям-разбойникам перед воротами города Эрфурта. Uh-huh. Город Эрфурт должен был обрадоваться по разным причинам. Во-первых, все-таки центр торговли, купечества и всякого остального. А тут вот грабители, которые местные купцов огорчают. Во-вторых, город Эрфурт принадлежит архиепископу Майнскому. И, соответственно, это подарок тоже архиепископу Майнскому и доказательство архиепископу Майнскому, как первому из курфюрстов, что король не зря свою должность занимает, что он работает королем, действительно, наводит...
Такие убедительные вещи только, да.
Да, вполне. Устанавливает земский мир. Это вообще называется еще земский мир. Когда некая структура, организация, в частности военная организация, собрана из разных местных владетелей, объединенная прежде всего авторитетом короля, они создают условия правила игры. Да? Вот на нашей территории, это может быть Тюрингия, это может быть Саксония, это может быть Бавария, на нашей территории действуют вот такие-то правила, и кто их нарушает, на тех мы отправляем наши собственные войска под имперским знаменем, между прочим, потому что санкции короля на это дело. А вот это сложная такая организация в условиях, когда государства в сущности нет, да, вырабатываются какие-то способы такой горизонтальной организации, самоорганизации. Land Free, земский мир — это одна из таких очень эффектных, эффективных, по крайней мере, эффектных и эффективных структур. И Рудольфу иногда удавалось в некоторых регионах, по крайней мере, устанавливать такой Land Free. Он должен, конечно, поддерживаться основными политическими игроками в этом регионе. Для этого должна быть воля короля, который объясняет им, что это необходимо, иначе он сюда придет с имперскими войсками и наведет порядок сам. И они уже тогда начинают присматривать за всякими мелкими грабителями или приводить к уму средних разных местных грабителей или каких бы то ни было нарушителей покоя, спокойствия, и жизнь становится упорядоченной. Вот эта политика установления Ландфрида, она была довольно успешной в те годы, когда правил Рудольф, и поэтому, в общем, почувствовали, что империя постепенно выходит из кризиса. Хотя, конечно, сам Рудольф, поскольку он был человеком в школах не учившийся, грамоте не знавший, географии тоже не обучавшийся, он был король, который не знал, где кончается граница его королевства, где проходит. Сколько там надо ехать, вот, может быть, купцы ему могли рассказать, что от Любека до Альп нужно ехать там 4 недели.
От Любек, с трудом себе представляю.
Да, север Германии очень с трудом, конечно же, есть районы, близкие королю, где он постоянно циркулирует, это Южная Германия, разъезжает. Король вообще не сидит на месте. Тем более, что такого места нет, где он мог бы сидеть.
Значит, не было постоянной главной резиденции.
Нет, он пытается там где-то в Вене время от времени задерживаться. Но, в общем, нужно ездить. Тем более, у него есть старые габсбургские владения, новые габсбургские владения.
Вот это Лизасса. Развалины.
Еще не развалины. Но вот где-то между Лизассом и Веной ему надо так или иначе ездить постоянно. Заезжать в Бургундию. Он там хочет в Бургундию даже расшириться и в ту сторону. Он очень способный в этом плане. Вот приобретение нового владения, земель очень умеет. Мастер совершенно. Причем, когда-то еще Атакару говорили, когда объясняли, кого выбрали вместо него, говорили, такой худой, такой жилистый, такой, в общем, с орлиным носом тип. И он умеет...
Губы еще не было габсбургской?
Нет, еще не было. Но нос уже был. И он умеет расширять свое владение не столько войной, военным насилием, сколько умом. И действительно, ну, это и ум, и брачные отношения, связи, потому что первая жена ему принесла много владений в Швабии, помимо 10 детей, а вторая жена, на которой он женился в возрасте там 60 с чем-то лет, детей ему не принесла. Была, естественно, очень юна. Это традиционный принцип. Князьям в возрасте всегда подбирали невестам 15-16-летних. Считалось, что как бы это уравновесит. И потомство все-таки появится. Но тут в данном случае не появилось. Но зато это как раз Изабелла Бургундская. Она должна была принести некоторые владения в Бургундию. То есть он расширяется на восток, на запад, на север.
Вот зачем он в Бургундию-то у нас, да?
Вот, да. Он и там пытается. Он совершенно мастерски. Вот как он умел склеивать земли, это соединять земли совершенно восхитительно. Этого комплекса владений ничего толком получается нельзя так уж просто передать в качестве такого имперского базы для императорской власти. И он даже объясняет тоже своему сыну, что сначала отпадает один сын как претендент на императорский престол, именно сначала на королевский, а потом на императорский, потом другой сын, и третий, который по неволе вроде бы должен и так возглавлять вот эту самую Австрию с окрестностями. И вот тот ему объясняет, что приходится так и быть, хоть ты такой одноглазый и несимпатичный. Приходится бороться за тебя, чтобы ты стал римским королем, а потом императором. Но изволь, после того, как тебя изберут князья, собравшиеся во Франкфурте, изволь отдать эту самую Австрию и все остальное кому-нибудь из своих там младших родственников, которые появятся, может быть, к тому моменту, и становись вот королем так королем, опирайся на королевские владения, которых на самом деле не так много. Но вот Рудольф умеет приращивать, заниматься возвращением императорских, имперских владений, а заодно приращивать свои семейные владения, что получалось у него очень хорошо. Очень ярко получается такая политическая фигура, талантливая, недооцененная, потому что, одно дело там присоединить всю Америку, например, да, в колонию отправить, устроить там завоевание.
А тут тонкая европейская игра.
А здесь тонкая такая внутригерманская какая-то игра, в ходе которой присоединяются все новые территории. И действительно он умел находить общий язык с своими разного рода соратниками, князьями, и не только соратниками. Простой народ, похоже, его любил. Во всяком случае, о нем сохранилось много всяких баек. Причем таких добрых баек, хорошего содержания, приятного. Там, я не знаю.
Вот, например.
Над ним смеялись, дескать, над его носом. И вот кто-то в каком-то городке кричит: «Эй, ты, я не могу пройти из-за твоего носа». Тогда король поворачивает, как он сгибает свой нос в сторону, отгибает и говорит: теперь проходи, пожалуйста. То есть с каким-то юмором человек рассказывает какие-то истории про то, как какая-то кондитерша, не кондитерша, но, в общем, булочница, наверное, выгоняла его из дома, не признав в нем короля. Зашел тут и ругала последними словами. Он еще собирал всех придворных, которые рядом были. Говорит: повтори-ка, давай, чтобы они тоже послушали. И она, не понимая, с кем разговаривает, она, воспроизводила эту тираду, еще украсив ее дополнительными какими-то выражением. То есть человек был, похоже, занятный. Да, вместе со своим войском, когда нужно было голодать, он голодал. Вообще, он тоже это, что сказали тогда же Атакару, когда характеризовали его противника, они сказали, что он не склонен много есть, одна из характеристик. Для Атакара это значило, что он ведет совершенно противоположный образ жизни, чем сам Атакар. Во-первых, Атакар любил красивую, светскую, придворную жизнь. А Рудольф ее, очевидно, не любил, он был таким не то чтобы аскетом, но зато при нем и тоже искусство, и культура, и науки, и они все не процветали, как при Атакаре процветали. Ага. Двор не был блистательным. Но вот вырвать прямо из земли свеклу, когда войско проходит мимо поля свекольного, и тут уже на месте закусить на глазах у своих собственных воинов, это Рудольф вполне мог себе позволить. Атакар, безусловно, нет, он для этого был слишком аристократичен. А вот этот нет, этот мог. И чем любил, заслужил, конечно, симпатию.
Симпатию. Целостный очень образ у нас собирается. Mm-hmm. Так вот чувствуешь его уже.
Да,
вполне.
И, наверное, такой, может быть, тоже важная черта, которая его характеризует, в какой-то момент, ну, он в очередной раз отправился куда-то из города Страсбурга, куда-то там на север поехал, и вдруг он осознал, что он умирает. Вот, совершенно определенно понял, умираю. А вместо того, чтобы начать замаливать грехи, отправиться в соседний монастырь, я не знаю, или вызвать всех лекарей, какие только можно, или биться в истерике, mm-hmm. или предаваться там какому-нибудь подвигам самоуничижения, mm-hmm. как делали так некоторые
предшественники. Переходу в вечность.
Переходу в вечность. Он из последних сил, оставив весь свой двор и вместе с несколькими близкими людьми, отправляется в последнее свое странствие в город Шпейр. Или Шпайер. Почему? Потому что там колоссальный собор, построенный в XI веке, его предшественниками, императорами, именно императорами, даже и знаменитыми императорами, из так называемой Солической династии. Там они все похоронены, Генрих III, Генрих IV, самый знаменитый, Генрих V. И там же похоронен один из Штауфенов, Филипп Штауфен, там Фридрих I, Барбаросса, неизвестно где похоронен, Фридрих II, вот похоронен у себя в Палермо. В Италии, а тут тоже Штауфеновская гробница есть. И Рудольф обязательно хочет умереть в Шпайере, чтобы вынудить всех похоронить себя в этом самом императорском соборе, рядом с останками настоящих императоров, для того, чтобы закрепить претензии собственного рода. Он думает о семье, он думает о своих преемниках, претензии на императорскую власть. Да? И он действительно ухитрился умереть в Шпайере, действительно его похоронили там. И до сих пор сохранилось великолепное совершенно надгробие, которое было сделано тоже при его жизни еще. Может быть, первое надгробие, в котором мы видим попытку автора, скульптора, причем очень убедительную попытку, передать характерные черты облика этого человека. Причем настолько точно ему это удалось, что стали про него всякие проскульпторы рассказывать всевозможные легенды. До нас тоже дошли некоторые из них. Якобы он добивался абсолютного портретного сходства до такой степени, что когда он прослышал, что у его модели, он работает, естественно, при жизни короля, делает он надгробие, которое, в принципе, должно было бы быть достойным императора. И надгробие ждет его в Шпайере, поэтому он просто скачет туда, опасаясь, как бы хитрые какие-нибудь князья не передумали и не отстранили его, а значит, его наследников, от возможности быть похороненным там, а значит, это снижает амбиции преемников. Да? И вот якобы этот самый скульптор, сделав его портрет, он прослышал, что появилась у Рудольфа какая-то новая морщина. И ради этой новой морщины, ради того, чтобы ее запечатлеть и увидеть, скульптор этот едет в Элизас разыскивать короля, чтобы зарисовать эту морщину и потом нанести ее на свой портрет каменный, из известняка сделанный. Но кто-то другой из современников говорил, что этот мастер изобразил даже не столько лицо короля, сколько его душу ухитрился выразить в своем портрете, в своем изображении.
Время нашей передачи подошло к концу. Я благодарю Михаила Анатольевича за такой замечательный рассказ. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!